Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня в рамках «Своей правды» будем говорить о справедливости, будем говорить о том, как расставлены в нашей политике и экономике акценты. Ну и начнем с того, что опубликовала у себя в Фейсбуке Маргарита Симоньян. Напомню, это главред RT, руководитель RT. Ну и цитата. «У меня болеют дети. Сын болеет прямо сейчас, и вообще они иногда болеют. Когда болеют сильно и внезапно, я вызываю им скорую. Вызвала бы платную, чтобы бесплатная досталась тем, кто не может платить. Но платная едет очень долго, а когда у трехлетнего ребенка рвота и под 40, уже как-то не думаешь о социальной справедливости. В общем, я вызываю бесплатную. И вижу этих людей. Всегда очень уставших, всегда изможденных, всегда плохо обутых и, очевидно, очень бедных. Вот они поднимаются на второй этаж, в комнату сына, по дубовой лестнице, в нашем хорошем доме, в хорошем подмосковном поселке. И мне становится ужасно стыдно за этот дубовый паркет, за этот второй этаж, за отдельную комнату у трехлетнего мальчика, за английские обои, винтажную итальянскую люстру. Как будто я все это, все украла. У этих уставших людей в плохой обуви, приехавших спасать моего ребенка. Я сую им, конечно, деньги. И всем нам неловко от этого. Но, блин, хоть так. Переживаю потом до утра, даже когда ребенок заснул и температура спала. Я немножко жила при коммунизме, так у автора. И мне это очень не нравилось. Но так как сейчас, мне не нравится тоже. С нами Федор Степанов, руководитель экспертного центра стратегическое управление и политика. Здравствуйте, Федор Евгеньевич.
Добрый день.
Ну и Александр Минкин, журналист, обозреватель МК. Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Начнем, пожалуй, что с заявления позиций. И начнем с Федора Степанова. Федор Евгеньевич, пожалуйста. Так жить нельзя. Солидарны вы с Маргаритой Симоньян?
Наверное, я не солидарен с Маргаритой. Дело в том, что мы так живем, это наша жизнь, ее нужно воспринимать такой, какая она есть. Если Маргарита, ну, справедливо обратила внимание на то, что в социальной сфере, в данном случае в системе здравоохранения, работники не получают должную там зарплату, и это не позволяет им должным образом выглядеть, конечно, это нехорошо. Но нужно все-таки смотреть на эту ситуацию ровно настолько, насколько она сложилась в нашем государстве, в мире, и оценивать это состояние именно в контексте происходящих вокруг нас экономических и политических событий. Чисто по-матерински она, конечно, молодец, так и нужно. Нужно, конечно, жалеть и беречь людей. С точки зрения политики, это более сложный вопрос, о котором сегодня мы как раз и поговорим.
Федор Степанов, руководитель экспертного центра стратегическое управление политикой. И сейчас слово Александру Минкину, журналисту, обозревателю МК. Александр, пожалуйста.
Ей-богу, теперь мне стало интересно, что это за центр какой-то там политики, потому что вот то, что сейчас сказал этот господин, ну, это не лезет ни в какие ворота. Это наша жизнь, надо принимать ее. Да, принимать и не сопротивляться. Ну, так все устроено, так сложились обстоятельства. А кто их сложил? Кто их 20 лет уже складывает? Как вы думаете, уважаемые слушатели,
то есть куда делись? Заявление позиции сразу формулируете в вопрос, я правильно понимаю?
Нет, я могу сказать. Власть разворовала все, что могла. Раз. Назначила на всякие важные посты совершенных негодяев. Два. Ловленных негодяев, потому что многие из них уже арестованы. А на их место поставлены другие, опять-таки не выбранные, а назначенные. И ничего от того, что одного арестовали, а другого поставили, не меняется. Не меняется. Медицина в одном месте, в том же месте, где образование, а ученые уезжают десятками тысяч людей от этой грамотной, как они считают, внутренней политики.
Это Александр Минкин, журналист, обозреватель МК. Ну, теперь уже можете оппонировать, Федор Евгеньевич, пожалуйста.
Ну, все очень просто. Сегодня я беседую с журналистом, и он, конечно, сегодня будет зажигать эмоции. А я управленец, моя позиция взвешенная.
Когда... А чем вы управляете?
Да, сейчас, секундочку.
Нет, правда, мы же разговаривали.
Давайте я продолжу сначала ответ, а потом отвечу на второй ваш вопрос. Сначала на первый, потом на второй, да, последовательность. Значит, взвешенная позиция заключается не в том, что нужно руки опустить, а то, что нужно смотреть на ситуацию и на мир таким, какой он есть. И в сегодняшних условиях есть другая сторона вопроса. Например, если посмотреть бюджет, то более 50% бюджета – это социальная сфера. Это 70% региональных бюджетов – это социальная сфера. Рост затрат на социальную сферу в 5 раз с 2005 года. То есть, с точки зрения финансирования, государство отдает социальной сфере серьезное, да, серьезное и важное значение. Это вот оборотная сторона вопроса.
Давайте вот почаще. Да. Вы тоже меня перебиваете.
Да.
70% на социальную сферу, 50%, 150% разворовываются бюджеты. Это вам неизвестно? Это всем известно. И даже Путин об этом говорит. Бюджеты разворовываются.
Но это слова в воздух. Вот бюджеты разворовываются.
Это для этого,
для этого есть воздух. Как бы судебная процедура. Вы еще раз говорю, вы говорите эмоционально. То есть как решать вопрос?
Я факты говорю.
Вот вы сейчас... Это не факт. Факт – это когда подтверждено доказательствами. В данном случае вы просто...
доказывают
это. Вы просто знаете о том, что в системе есть, ну, скажем так, и присутствует момент и коррупции, но вы его возводите в такой ранг широкий, как будто бы у нас нету вообще руководителей, которые живут, в общем-то, правильной, правильной жизнью.
Назовите,
и правильно относятся,
пожалуйста,
к своей функции.
Назовите.
Владимир Путин.
Еще, пожалуйста.
Сергей Собянин.
Да неужели?
Да вот так вот.
Да неужели?
Ну вот 100%.
У вас есть обратные свидетельства?
Или вы, а?
У вас есть обратные доказательства?
Да.
Пожалуйста.
Нам в Москве, прямо в Москве, в столице нашей Родины,
так,
асфальт кладут на том же месте каждые полгода. И кладут его так плохо, что через полгода уже ямы. Вот сейчас все видят, все, кто ездят на машине, видят, что снег ушел, ямы вылезли.
Судебы вам сказали, первое, это косвенные доказательства, Александр.
Какие косвенные?
Это не прямые.
Значит так.
Какое-то отношение имеет конкретно Сергей Собянин. То, что там кладут этот асфальт или там неправильно...
Сергей
кладут.
Собянин, мэр Москвы,
плитка,
я напомню.
Абсолютно. Плитка, положенная полгода назад, уже вся в дырках, шатается, вываливается, ее опять переделывают. Это что такое?
Еще не переделывают?
Значит, вы обозначили сейчас проблему, которую нужно решать.
Спасибо.
Она принимается.
Спасибо.
Но какое-то отношение идет к вам, к вашему предыдущему высказыванию о том, что сплошная коррупция, и из ваших слов предыдущих нужно говорить о чем? Что на этой плитке, да, заработал у нас мэр города, и все об этом знают, и специально он эту плитку плохую положил.
Ну и что? Это вы сказали.
Нет. Плитка плохая?
Плитка положена ужасно. Плохая она или хорошая, я не берусь определить.
Гранит.
Но лежит она отвратительно и крошится. Гранит же не должен так крошиться со страшной силой. Положены безумные тротуары 50-метровой ширины.
Где это, 50 метров тротуар?
На Дзержинке, на Лубянке. Там просто невероятно. Идет один человек по тротуару шириной в 25-30 метров. Там, между прочим, где-то рядом с музеем политехническим ГАИ, главное, ГИБДД, они сами стонут, им негде запарковаться. Все заложено плиткой. Ради чего?
Вы нам сейчас говорят, воюете с Собяниным или с чем?
Да. Да мне сказали, в пример привели Собянина.
Это
привели. Был номер два. Нет-нет-нет, я спросил, кто? Он сказал, угу. Путин. Я говорю, а еще одного, пожалуйста. Кстати, насчет Путина я бы тоже не горячился, потому что, может быть, про него факты не доказаны, но то, что его все друзья стали мультимиллиардерами, это общеизвестный факт, во всей России известный. Даже его друг-виолончелист миллиардер.
Все друзья – общеизвестный факт. Александр, где стандарты журналистики?
Ротенберги, ну что, называть? Ротенберги, да, миллиардеры.
Все друзья.
И дети.
Я же не
многие
знаю. А вот, видите.
Спасибо. Вот если так, тогда действительно встретимся в суде, и там надо будет называть фамилии, имена, отчество, здания, номера счетов и прочее, прочее.
Я же о вас думаю, Александр.
Спасибо. Понимаете? Если вы думаете, что ко мне будет предъявлен иск, то я вам сообщаю, предъявлял Чубайс, Комниск, Центризбирком, этот Жириновский, все проиграли, и желаю, и дальше будет так.
Это Александр Минкин, Федор Степанов.
По поводу друзей как бы выскажусь. Так или иначе, любой руководитель, вокруг него находятся люди, рано или поздно ему знакомые и дружественные, в любой организации. Я работаю на предприятии, рано или поздно мои коллеги становятся там частично моими друзьями. Завтра я работаю на другом предприятии, и я людей, с которыми работал раньше, и проверенных их в бою, конечно, приглашаю, и мы командой дальше выступаем и так далее. Что критического в том, что Владимир Путин опирается на проверенных людей...
Вы не услышали. Да. Не опирается на проверенных людей, а эти люди стали миллиардерами.
Проверенные люди стали. А интерпретация-то ваша какая?
А вот такая.
С какой что они стати? Миллиардерами стали, потому что весь смысл
вот Путин стал
управленческой президентом. Деятельности сводится к тому, чтобы накопить богатство.
Путин стал президентом, и внезапно его однополчане, его друзья, друзья по школе, по этому кооперативу «Озеро» стали очень быстро миллиардерами долларовыми. Это необъяснимо. С точки зрения вот нормальной, человеческой, это и есть коррупция.
Федор Степанов.
Ну, я не могу поддержать эту точку зрения. Она базируется на общих словах, на общих суждениях. Владимир Путин, как президент, придя
конкретное слово.
В начале 2000-х, в конце там 90-х, да. В начале 2000-х, mm-hmm. на самом деле столкнулся со страной, которая была развалена и политически, и экономически, в ноль. И сегодня мы говорим о проблемах, о плитке.
Спасибо.
Об отличной плитке, которая вам не нравится там по качеству. Или еще о каких-то там вопросах, о том, что дорогу сделали пошире
страна
или поменьше.
Страна была разрушена в ноль.
Да.
19 лет назад он пришел к власти. Хотите, можешь считать 18 с половиной. И где же дороги? И где подъем экономики? Где самолетостроение наше? Где это все? Почему у нас врачи до сих пор в нищете? За 18 лет, почему он не исправил это положение? На нас, на Россию, лился золотой дождь. Это всем известно. Цены на нефть были грандиозные. Отношение к России было абсолютно нормальное. Все с нами торговали, принимали нас во всякие восьмерки и ВТО. Куда это все вдруг делось?
Это Александр Минкин, Федор Степанов.
Никуда не делось. Все это находится в работе. Все средства, которые... скажем так, наша страна могла там поднакопить в середине нулевых, когда уровень нефтяных цен был выше, это шло на развитие экономики 100%, я это ощущал на себе, в организациях были крупные инвестиции в развитие, все это было, и экономика наша развивалась и на частном, и на государственном уровне, я имею в виду на бюджетном.
Это не совсем так.
Это 100% так, потому что я это знаю изнутри. Вот вы спрашиваете,
изнутри
я управленец?
Чего?
Да,
изнутри
управленец.
Чего?
Я чего? Был в оборонно-промышленном комплексе и в частном секторе, в инновационном.
В частном секторе чего? В нефть, газ, чего там?
Частный было? Сектор – это строительство суперкомпьютеров. Вот суперкомпьютер в МГУ, я участник строительства этого компьютера.
Ломоносов, который?
Ломоносов,
да. И вот посмотрите на эти компьютеры вокруг
нас. И я знаю, какие были инвестиции, я знаю, какие были
где
вложения, какие
наши?
Были контракты.
Где наши компьютеры? Если вам дали много денег, почему я вижу вокруг только эти американские
я могу
или
сказать,
корейские
что,
компьютеры?
Я могу сказать, что в компании, в те, в нулевые, когда были деньги,
да.
Деньги у компании были, контракты были, государственные заказы были из государственных университетов, компания развивалась, IBM к нам приезжала учиться, все было нормально. Конечно, сейчас цены
сделали?
Упали. Сейчас, секундочку, цены упали.
Нет, вы сделали
бюджет,
компьютер-то?
Бюджет стал ниже.
Нет, вы
мы
сделали
все подтянули
или нет?
Сделали.
Где он?
Стоит
МГУ.
В МГУ.
А,
суперкомпьютер?
Один.
Почему
понятно.
Один? Потом он развивался, была вторая, третья стадия.
Значит, от вашего...
Сейчас процессор у нас
от
есть, собственные разработки.
От вашего суперкомпьютера, да. Видимо, вам большое удовольствие. Но я говорю о компьютерах, которыми полна страна, наша страна. Компьютеры, телефоны, и вы... И такие, как вы, и Чубайс обещали нам все эти айфоны, планшеты, ну, не важно, как
это называется. Это российская компания и собственные разработки. Собственные российские разработки. Да, там большая элементная база была западная, но это российские разработки. И там,
понятно. Да. А если вам эти элементы перестали поставлять, то все грохнулось. Молчание
красноречивое. Что вы предлагаете? Что вы предлагаете?
Вы не сделали.
Нет, за вы сейчас сказали о том, лет... что все плохо. Что вы предлагаете? У вас предложения есть?
Есть.
Какие? Поделить бюджет статьи бюджета?
Нет. Вернуть нормальные выборы, посадить в тюрьму коррупционеров, ловленных. По закону посадить, по закону. Вот как сидят некоторые уже попавшиеся,
то полковник. Позволите, я прям две секунды, я просто как управленец, да я что? Скажу, что, ваши действия – это управленческая чушь. Они ни к чему не приведут, ни к какому развитию. Вы вместо того, чтобы переформатировать систему, вы предлагаете ее сломать и на руинах строить что-то новое. Если бы вы хоть одним предприятием руководили, вы знали, насколько это трагично, реорганизация или слома системы.
Вы правы, Александр Бенкин. Вы правы. Действовать, безусловно, тюрьмой промышленность не наладишь. Но тюрьма уберет от власти жуликов и даст возможность нормальным, изобретательным, умным инженерам работать по-человечески, потому что сегодня и бизнес... И наука задушены чиновниками. Вот учителя только занимаются писаниной. Окей, конкретный вопрос. Вы же хотели конкретики. Вы знаете, сколько должен обычный врач принять пациентов за один день в поликлинике? Сколько?
Ну, назовите. Вы, видимо, знаете статистику.
70. Да.
Так.
Ну что так? За 6 часов 70 человек.
Вот а посчитайте. Вы знаете, сколько мне врач выписывает таблеток, когда у меня болит горло?
Ну ладно, это будем считать аргументом.
10 строчек. Я говорю, вы кому пишете? Я что, умираю? Говорит, вот это вам выписываю. Угу. То есть врачи тоже уже подстраиваются под такой бизнес фармакологический. Дело в том, что наша задача, вот в чем заключается, давайте так посмотрим глобально. Наша задача, чтобы у нас люди были здоровыми, Или повышение бюджетов. Вот чтобы люди были здоровыми, нужно тогда говорить о том, что у нас должна быть физкультура и спорт. А вы скажете, а зачем мы тратим деньги на стадионы, на спортивные?
У нас сейчас в
медицине давайте мы деньги
порядок,
потратим.
Порядок сейчас в медицине или нет?
У нас есть нет, что,
хорошо
что
сейчас...
менять и что и улучшать.
Ну, пожалуйста.
Есть.
Хорошо сейчас с медициной народной, вот этой человеческой, общей,
не про народную не надо, это
нет,
к Малахову.
Нет, вы не да. поняли, не надо. Значит, я имею в виду медицина, которая обслуживает большинство людей. Не депутатов и губернаторов,
да.
а большинство обычных людей.
Я уверен, что Федор в системе Степанов. Здравоохранения достаточно прям проблемных зон, прям когда вот за голову схватиться. Но я могу сказать, что я участвовал
за 18
в Москве,
лет не сделано
в Москве
ничего
участвовал
для этого.
В проверке больниц. Да, я инспектировал больницы от, значит, от Народного фронта. Я
подождите, приезжал... а вы кто по профессии? Я никак не понимаю.
Я по профессии.
Инспектор?
Нет, я управленец. А в Народном фронте я сейчас общественную деятельность занимаюсь параллельно. У меня широкая такая позиция, и общественная, и деловая.
А что плохого,
Александр? Ничего, просто интересно. Больницы нет. инспектировать важно, конечно.
Да, вот приезжали, инспектировали, больницы проверяли, значит, проводили опрос людей, я заходил во все помещения и так далее. Московские больницы реально сегодня и технически оснащены, и инфраструктура там создана, и вкладываются в ремонт помещений, и я заходил во все помещения, а имел возможность, и люди, в принципе, отзываются положительно. Для меня это было тоже удивительно.
До стоматологам обращались?
Обращался, да.
Спасибо. Компьютерные делали, томограммы какие-нибудь, может быть?
Делал, да.
Да. Это оборудование стоматологическое, эти томографы, это сделано вами или это куплено где-то далеко?
Так, ну, куплено, ну, вот да. Так. У нас очень много импортного оборудования.
Значит,
да.
нынешняя власть, которая 18 или 20 лет, или 25, как хотите, она не сделала до сих пор.
Ну, вы же, вот
ничего.
Вы лично ведь не сделали ничего.
Я журналист.
Вот, видите как?
Я обязан
вот
говорить
я конкретно...
обществу о недостатках.
Нет, вы просто говорите,
вы еще
а я конкретно сделал.
Вам зубы лечил.
Вот нет, разница в том, откажусь. Что я конкретно сделал, а вы об этом очень много говорите.
Я можно у Александра уточню? Александр, то есть вы хотели бы, чтобы в наших больницах принципиально стояло только отечественное оборудование, вы хотели бы принципиально ездить только на отечественном автомобиле, пользоваться отечественным компьютером, не возникает ли ощущение, что вы таким образом хотите нас в недалекое прошлое вернуть?
Это если для вас это принципиально важно. Вы меня важно, простите, да? уважаемый ведущий, вы сейчас сказали фразу, из которой вытекает следующее. Наши автомобили наши компьютеры и наши томографы пока что либо не существуют, либо никуда не годятся.
А это тайна?
А вот я говорю вам о другом, что власть Путина, а перед ним власть Ельцина, значит, если с 91-го года считать, то сколько это? Не-не-не, подождите, мы говорим о новой эпохе. О свободной, демократической, когда вот это, значит, госплан накрылся.
Когда было тогда?
Так вот, я
когда,
вам...
Когда было правильно?
Подождите. За те годы, которые нынешняя власть имела все полномочия и сумасшедшие деньги, она не исправила эту ситуацию. Наши автомобили по-прежнему плохи. Наше медицинское оборудование, можно считать, не существует. Оно все покупное. Власть ничего этого не сделала. А чего же она делала?
Это Александр Минкин, Федор Степанов.
У меня к Александру Минкину такой вопрос. Вот у нас сегодня тема передачи «Социальная справедливость». Угу. Вот как он ее понимает? Потому что апеллировать к власти абстрактно, да? Вышел на улицу, ой, мусор лежит, ай, какая плохая власть.
Отвечаю.
Да. Что такое социальная справедливость?
Вот социальная интересно. Справедливость это такая штука, когда депутаты, которые формально называются народные избранники, а на самом деле это лажа полная. Так вот, когда депутаты всех уровней получают такую же зарплату, как врачи, и ездят на трамвае и на метро, и никаких льгот не имеют. И вот тогда этот депутат, который живет как обычный человек, будет представлять интересы народа, потому что его жизнь будет абсолютно полностью с этим связана. А сейчас это буржуи, кровососы, просто клопы, которые присосались к бюджету, у которых все на блюдечке с голубой каемочкой, их положение народа не интересует. Их зарплата в 20-30 раз больше, чем у нормальных людей. Какая тут социальная
справедливость? Точнее, у Федора Степанова. Федор Евгеньевич, вы как управленец, наверное, должны знать,
губернаторы что должны
если
были
ставятся
бы столько
конкретные
получить.
Задачи, то эти задачи должны быть реализованы. Если да. задача не реализована, значит, с управлением что-то не так. Ну, в этом логика Александра Минкина.
Значит, логика Александра Минкина заключается в одном. Значит, его не устраивает то, что
лучше не
категория,
про меня, лучше про
категория
жизнь.
Депутатов получает...
Неправда.
Вы сказали, получает хорошие деньги, а вот другие меньше получают. И давайте мы отнимем у них и
неправда.
Передадим другим.
Это неправда. Это просто
а как
вы
управленец, я
сейчас.
К вам задам другой вопрос.
Ну, легко.
Где, каким образом увеличить доходную часть бюджета? Вот на какой вопрос ответьте. А
отвечаю,
поделить бюджет, который нет, есть, перераспределить, это вы... может даже ребенок.
Нет, сейчас...
Доходы, моя... где взять доходы сейчас... в российский бюджет? Где, вот
Твою
скажите.
Твою Господа Бога.
Значит, спокойно.
Отвечаю, во-первых, мой оппонент передернул. Я не говорил отнять у депутатов и поделить между бедными. Я сказал, что депутат должен получать столько же, сколько врач и учитель. Вот это все. Это
не значит, на мой вопрос, нет. пожалуйста, ответьте по поводу доходной части. Где
а
брать вот доходы?
Доходные...
Как поделить расходы? Еще раз
да.
говорю, это может
а
ребенок
скажу,
поделить.
Я да. вам скажу. Уже несколько раз возникал у нас кризис. Прям год за годом возникает угу. кризис. И, скажем, человек, который почему-то работает премьер-министром, фамилия его Медведев, если вы помните, он, встречаясь с какой-то беднотой, говорит, денег нет, но вы держитесь, здоровья вам. А когда у Дерипаски проблемы, он поддерживает правительство, конечно, не Медведев своего кармана, нет, ни копейки, но из государственного кармана Дерипаскам, Ротерберг, все, кто попали под санкции, их освободили от налогов за мой счет и за счет врачей и учителей. Это социальная справедливость, да. за это вешать надо.
Судя по вашему ответу, судя по вашему ответу, у вас нет никакого представления, как увеличить доходную часть. То есть у вас ступор наступает, как только нужно задуматься, а как развивать экономику?
Вот я
допустим,
скажу,
на эту
как?
Тему могу высказаться.
Воров а? Убрать от руля. Ну что непонятного? Тупых и воров убрать от руля.
Вопрос из зала, позвольте, очень коротко.
Да.
Ну, казалось бы, Шварц, дракон, все это проходили, Александр.
И что же?
На место одного дракона приходит другой.
Это если население рабское позволяет другому дракону воцариться на месте прежнего. Это не везде так. Есть страны в мире, и их немало, где это не так.
А про вышивание
крестиком как же? Где драконы, например, А вот Южная Корея.
Это же труд.
Южная
труд,
Корея.
На который
там
на десятилетия растянут.
Там дракон за драконом попадают в тюрьму. Поработал президентом и в тюрьму на несколько лет.
Не все далеко.
Не все, но уже четверо или пятеро сели, а один застрелился. Президенты попадают там в тюрьму. Именно поэтому у нас очень многое куплено в Южной Корее. И ничего не куплено из Северной.
У нас сейчас новости, после них продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда». С нами Федор Степанов, руководитель экспертного центра стратегического управления и политики, Александр Минкин, журналист, обозреватель МК. Сейчас пришло время уже для вопросов нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Пригодятся наушники, Александр. Сейчас начнем как раз с телефонного звонка. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, я вот управленцу хочу задать вопрос по поводу наполнения бюджета. Я, кстати, не особо симпатизирую Минкина, но он абсолютно прав. Вот, бюджет очень просто наполнить. Я вам скажу, это, допустим, статью, как наполнить дорожный бюджет, да? Когда у нас на асфальт будет класть не по 10 миллионов долларов за километр, да? А как в Китае, когда я был, там 2-3 миллиона. Это первое. Второе, «Газпром» у нас наполовину частный. Это признанный факт. На каком основании? Должен быть полностью. «Нефтянка» абсолютно частная вся. Хотя «Нетр» наши, как бы государственные, но они абсолютно частные. У меня просто товарищ связан с «Нефтянкой», да? И вот он говорит, что в геологоразведку никто не вкладывается абсолютно. Если вкладывается, то геологоразведка завышена в десятки раз. Десятки, повторяю. То есть у нас нефти реально, то есть нефти, запасов нефти мало только потому, что они неразведаны. И вот этот товарищ управленец, понимаете, вы, мне кажется, знаете, вы, мне кажется, бездарь, понимаете, когда такие вещи заявляете там. Вот я вам дал два эффекта, как можно поднять экономику.
Просто спасибо, банально. Принимается.
Спасибо большое, хоть вы ко мне относитесь плохо, Минкин. Но сказали вы очень хорошо.
Сейчас Федор Степанов.
Несомненно, в высказаниях сейчас звонившего есть там рациональное зерно. И повышение эффективности управления ресурсами – это важная составляющая государственного управления. Тут спорить я не буду. Но есть еще очень важный фактор. То есть, если привести пример, на бытовом уровне, зимой, если окно открыто, то как ты там не одевайся, не утепляйся, батареи какие не ставь, все равно будет холодно. Вот у нас главная экономическая проблема, которую нам нужно решить, это как раз выход из западной экономики. Западная экономика долларовая построена таким образом, что мы свою экономику выстроить не сможем.
Только у нас другой нет экономики.
Да, сейчас объясню. Значит, у Запада есть длинные деньги. Все новации, все разработки, развитие компаний, все построено и производство построено на длинных деньгах. Запад себе, любимому, обеспечивает это в полном объеме. Я знаю, как работает Microsoft. Значит, у Microsoft крайне неэффективное управление. Они съедают огромные бюджеты.
Но
ваши интерпретации, они коррупционеры. Но у них денег достаточно для того, чтобы любую инновацию доводить до логического конца. Прям 2 секунды.
Коротко, да.
Поэтому нужно говорить о наполнении бюджета в том смысле, что у нас финансовая система должна перестроиться и давать длинные деньги в развитии российской экономики.
Спасибо.
Это Федор Степанов, Александр Минкин.
Значит, вот классический пример, как действуют вот эти вот стратегии. Вопрос был, точнее, ответ был очень простой, даже я понял. Значит, перестать воровать на дорогах и класть их лучше и дешевле в разы. «Газпром» почему-то в частных руках, «Нефтянка» почему-то в частных руках, а в ответ нам говорят, надо вот на Западе длинные деньги. Подождите, он сказал, что «Газпром» должен деньги отдавать в казну, а не в частные руки. И «Нефть» должна отдавать деньги в казну, а не в частные руки. А вы начинаете про «Майкрософт» рассказывать. Ну, что это такое? Это даже стыдно.
А Microsoft – государственная компания?
Да мне все равно, это не наша.
Государственная
это не
компания.
Наша. Я говорю про нас. Вот
а
сейчас.
Вы хотите национализировать? Просто я пытаюсь понять.
Нет. Человек позвонил в эфир.
Нет, секундочку.
Сказал, как наполнять бюджет.
Отобрать все деньги у «Газпрома».
Отобрать у коррупционеров деньги, якобы у коррупционеров, неэффективных управленцев, и эти деньги направить в бюджет.
Значит, не у коррупционеров или не коррупционеров, а у незаконных владельцев. Потому что нефть и газ принадлежат всему населению. Но вот... а не только, а вовсе не нефтяным магнатам, которые получают миллион в день.
Я в день подчеркну, что эффективное управление ресурсами – это важная составляющая управления. Важная. Но этим вопрос развития экономики не решить. И я дополняю этого человека еще мыслью о том, что нам нужно перестраивать финансовую систему. И именно здесь корень развития экономики.
Я предлагаю двигаться дальше. Это вам, Александр. Минкин предсказуем. Популистская правда и жлобство. Почему сам не баллотируется? Почему не идет во власть? Только нытье и критика. Вперед, а мы посмотрим, пишет Лариса. Пожалуйста, Александр.
А на что тут отвечать? Ну, на что тут отвечать? Нет, не только нытье. Все, что есть хорошего, я рад хвалить. Что, кстати, стало делать очень трудно. Потому что если ты начинаешь хвалить что-то хорошее, тебе говорят, а, ты рекламируешь. Да нет, я... Человек изобрел какую-то вещь замечательную. Попробуй-ка про это напиши. Тебе говорят, это реклама.
То есть хвалить нечего?
Хвалить много есть чего.
Но не будем.
Хвалить много есть чего. Но во власти мне хвалить нечего. Нечего. В избирательных технологиях хвалить нечего. В этой бесконечной пропаганде, которая идет со Останкинской башни, хвалить нечего.
Михаил спрашивает, а Крымский мост можно похвалить?
Ну, он пусть заработает сперва. А, кстати, еще надо узнать, сколько он стоит. Сколько он должен был бы стоить. На сколько лет опоздали со строительством моста. И так далее, и так далее. И кто его строит. Но пока что он еще не работает.
Да, а мост вещь Минкин...
хорошая. Спасибо.
Сейчас Федор Степанов.
Ну, я только могу сказать, что я согласен вот с последней женщиной, звонящей, о том, что такое критиканство, присущее сегодня моему оппоненту, оно как бы не работает на будущее. Это просто критиканство, это можно там чай попить, с людьми поговорить там за шашлычками на тему, как все плохо, там все не складывается, это и разойтись. Нечестно. А нужно говорить конструктивно. Вот первый звонящий, при всем том, что он несколько оскорбительно там в мой адрес выступил, он был конструктивен. То есть он давал рациональное зерно решения проблемы. Я это дополнил. Вот я считаю, такой путь, он наиболее верный. А просто рассказать обо всем плохом и не рассказать ни о чем хорошем. Вас же попросили сказать о чем-то хорошем. Вы сказали, нет, не буду.
В нашей политике экономики
я не вижу. И так 20 лет вы ничего хорошего говорить не будете.
Так у Александра профессия другая.
Теперь послушайте меня.
Он журналист, конечно.
Журналист и критик – это разные вещи. Нет.
Вот как раз вы не понимаете, и дама это не совсем понимает. Журналист должен критиковать плохое. Он должен показывать, где что не так. Он не инженер, не изобретатель, не врач, не фармаколог. Он на лекарства новые не изобретет.
Но все осуждает.
Но работа журналиста в том и состоит, чтобы мнение народа было донесено до властных структур.
Я считаю, что вы неправильно понимаете журналистскую профессию.
Это мне все равно. Вы просто не знаете, чем мы занимаемся.
Чем занимаетесь вы, я знаю.
Нет, вы не понимаете смысла нашей
работы. А чем занимается журналистика, тоже знаю.
Ну, я знаю.
Журналистика задача освещать. Освещать и положительные, и негативные элементы, и быть информационным источником.
Сообщаю вам.
А не критиком.
Что журналист – это как врач. Он должен заниматься болезнями, а не хвалить здоровеньких. Если врач будет ходить и хвалить здоровеньких, на него посмотрят, как на сумасшедшего.
Мне нечего добавить.
Врач должен заниматься больными. Теперь я вам хочу кое-что прочесть. Это вот только что опубликовано.
Это 30 надолго?
Секунд.
Да, пожалуйста.
30 секунд. Война влечет чрезмерное бремя налогов, застой в торговле, истощение финансов, рост нищеты. А еще война всегда гибельна для общественной свободы. Сначала война отвлекает внимание граждан с дел внутренних на дела внешние. Вследствие этого правительство, которое уже более никто не контролирует, приступает к осуществлению своих тайных замыслов. Если война сколько-нибудь кровопролитная, она держит умы в состоянии постоянного возбуждения, страха и тревоги, отнимая у граждан время и желание углубляться в проверку государственных трат. Поскольку государь предпочитает повелевать народом бедным и покорным, чем процветающим и свободным, он вовсе не связывает обязательно выгоды, получить которые он имеет в виду с военными успехами. Наоборот, ему выгоднее испытать неудачи, он извлекает пользу даже из собственных поражений. Война и деспотизм взаимно помогают друг другу, это последний фрагмент. Война и деспотизм взаимно помогают друг другу, ведь у порабощенного народа можно по собственному желанию отобрать людей и деньги. Война дает предлог для незаконных денежных поборов с целью иметь всегда наготове большие армии, чтобы держать народ в повиновении и препятствовать его восстанию. Ну, можно еще долго. Это написано, опубликовано в 1792 году. Это Жан-Поль Марат. Называется «Цепи рабства». Тот самый Жан-Поль Марат, чьи работы публиковались в советское время и вышли аж в трех томах «Литпамятников».
Вот сейчас... как он про американскую военщину.
Вот, давайте метко, я сейчас расскажу. Для меня западный источник не авторитет.
Отлично.
Вот сразу с этого вот начнем. Просто хорошо. Не авторитет. Правда, ни спасибо. Маркс, ни Энгельс, ни Гоббс и ни прочая всякая шелупонь западная, которая нам навязывает свои там идеологии, свои представления
Отлично.
О мире. Это с этого начнем.
А да? Марат,
то есть это не принимается.
А то есть категорический императив Канта туда же.
Конечно.
Все туда вместе.
Все.
Я считаю, что нужно отталкиваться от наших российских, русских мыслителей.
От Распутина.
И их нужно развивать, а не ссылаться на источники Запада. К нам, нам привезли эту диверсионную идеологию марксизма. Мы ее слопали, и 70 лет
писали
диссертации.
А про Канта?
Ну что Кант? Ну философ, ну он что-то там рассуждал. Ну может быть Кант там не самый худший там вариант, может быть там есть рациональное зерно.
У вас вообще какие отметки были? Ну когда вы там учились?
Начинается сейчас.
Не интересно.
Экзамены сдавать
будет. Вы скажите, а вы вообще учились?
Нет.
Ну о чем тогда разговор? Какие
ответы? Мне интересно, как там обучают.
У меня все нормально было, да.
Я верю.
Да, да.
По вам видно, что вы всегда будете успешным.
Буду успешным обязательно.
Конечно.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Секунду, и вы в эфире. Подождите. Да, вот вас выслушаем. Да, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Да, в эфире, пожалуйста.
Особый привет Александру Минкину. Вот, и респект.
Спасибо.
А уважуха где, да? Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, вопрос в том состоит, знает ли оппонент вот Александра Минкина вообще, о чем речь идет, и что такое государственность, и как им управлять. Я вот сомневаюсь, например, что он знает, как это сделать, и кто должен осуществлять управление, как не народ сам, по Конституции.
Спасибо, принимается.
Понятно.
Федор Евгеньевич.
По поводу народа абсолютно правильно. Источник власти, единственный источник власти – это народ, и здесь я на 100% согласен. Теперь с точки зрения системы управления. Управление – это сложная категория, которая имеет свои уровни и свои определенные задачи. Давайте попробуем разделить. Есть уровень стратегического управления, есть уровень тактического. Это когда мы решаем там вопросы бюджетов, перераспределения бюджетов, статьи там с одной на вторую. Да. Да? Есть оперативная, да, есть оперативная работа. Значит, стратегически, первое, на чем основывается государственность? В моем представлении, в нашем представлении, российская государственность основывается на русской культуре, на российской культуре. Курс культурной идентичности – это главный флагман и основа российской государственности. Это такая философская культурная сторона. Дальше начинается выстраивание системы управления. У нас должно быть первый уровень управления – это стратегический, который решает задачи на 50 лет вперед. Пример – Китай. Они делают программы 50 лет, а потом руководители, которые меняются во главе Китая, они продолжают
эту стратегическую... Ну, сейчас уже не обязательно будут меняться.
Ну, неважно, да. Но смысл в том, что
уже не важно.
Да, главный вектор развития закладывается в программе. То есть не личность определяет
то есть
развитие...
европейский не надо, китайский надо. Правильно, молодец.
Значит, я говорю про систему управления, не про Китай и про Европу. Европа живет на другой манере. Она грабит Россию. Вы знаете об этом, что,
а что Россия
Европа
дает грабить-то?
Участвует в разграблении России и других стран
как
мировых.
Вы даете грабить Россию?
Очень просто. Мы, к сожалению, стали заложниками долларовой системы.
18 Все. Лет Путин дает грабить Россию, вы сейчас сказали.
18 лет Владимир Владимирович Путин строит Россию. я утверждаю это, строит Россию.
Ну что, вы замолчали?
Да. А я...
А это такая пауза,
да, да, да.
Я понимаю, он построил в Сочи Олимпиаду.
А что, не построил?
Построил.
Нет, я говорю, а еще что?
Мост.
Мост строится, да.
На остров Русский я имел в виду.
Трамплины какие-то, я помню, которые подорожали.
Федеральный университет.
Да-да-да.
Ну что?
Сейчас много технологичных предприятий открывается. То есть можно, конечно, надеяться на то, что их должно быть сразу там миллион, но они открываются. Значит, ракетостроение, самолетостроение развивается, машиностроение развивается, развивается.
Это не так.
Это так. Ну, я в этой системе работал. Я знаю все это изнутри. Вы это знаете как журналист историчных источников, а я знаю изнутри.
Неправда.
Что неправда?
Ну, неправда. Ну, не развивается, к сожалению.
Откуда сведения?
А сведения, например, от...
Из западной прессы, наверное,
нет,
да, сведения?
Нет, из Кремля. Там есть такой Титов, который омбудсмен по бизнесу.
Да.
Вот он и его команда объясняли во время предвыборной кампании, им давали говорить, они объясняли, что все задушено, все задушено. И другие
то есть
кандидаты...
Титов, запивая Брау Дюрсо, большая... говорит, черт, меня задушили, я задушил.
Нет, он не о себе говорил.
Он же тоже говорил не о себе.
Он говорил не о себе. Ну что, может
опять шутить. Обобщение, все задушено.
Мне не жалко. Да-да-да, это не я говорю, это бизнесмены говорят. Кто-то уезжает, кто-то закрывает свои предприятия, убивают их в тюрьме. Вот недавно запытали до смерти одного человека, об нем написано.
Да, я
Он создал невероятные вещи, кстати говоря, высокотехнологичные вещи.
Я об этом читал, которые... но я не знаю, насколько они высокотехнологичны. Просто я даже не берусь судить об этом, а вы беретесь.
Нет. Я основываюсь на том, в данном случае, что есть экспертиза, что его убили в тюрьме.
Да, это чудовищно, это преступление, да. Нужно расследовать, да.
Что его пытали и убили. И есть факты, что он создал, что создала его корпорация.
Да я в этом не разбираюсь.
Для строительства подводных лодок. Послушайте, вы, я, журналисты,
да.
Мы основываем свои слова, свои тексты на том, что узнали ученые или юристы, и когда мы видим документы, вот на этом мы основываемся.
Да, поэтому я не сужу.
У меня к Александру Микину вопрос. А есть пример,
да.
Который можете привести и сказать, вот так правильно? Сейчас где подумаю. Это правильно? Экономика, политика? Где вот это государство или какой-то, не знаю, образ?
Нет, насчет государства не могу ничего сказать хорошего.
На кого нам равняться, можете сказать? Вот я, допустим, в стратегическом управлении пример привел Китая. Я знаю, что Запад стратегический.
В этом?
Но он стратегический по геополитическим вопросам. Он свои интересы отработал и дальше их реализует.
Ну, у меня есть несколько
примеров. Это пример, да. Какой пример, да, можете привести?
У меня есть пример, уж извините, европейский. Например, есть такая бедная страна, у которой ни нефти, ни газа, ни алмазов, ни моря, ничего нет, просто ничего. Чехия. При этом туда, в Чехию, на место жительства перебрались тысячи и тысячи состоятельных граждан России. Многие тысячи. Почему? Просто потому, что там у власти несколько лет был Гавел, Вацлав Гавел, который никакой коррупции не позволил ни себе, ни окружению, ничего никогда не украл. И в результате в этой бедной Чехии сложились условия для очень хорошей жизни. Один пример.
То есть Чехия стала богатой?
Чехия стала привлекательной.
Нет, она стала богатой?
Она стала привлекательной.
Вы же назвали ее бедной?
Бедная по сравнению с ресурсами.
Но привлекательная.
Ресурсами. Бедный по сравнению, да, с Россией.
То есть вы хотите сказать, что в Чехии уровень бедный. Жизни просто прекрасный?
В Чехии уровень жизни и атмосфера жизни безупречно, оговорился, гораздо лучше, чем в России, поэтому едут туда.
Вот смотрите, значит...
А вот из бедной Чехии, где нету нефти, алмазов и тому подобное, сюда не переезжают люди. И вообще вы хоть раз попробуйте ответить на вопрос... Почему из России годами и уже десятилетиями уезжают ученые, перспективные молодые ученые и средних лет? Почему они уезжают, а сюда приезжает либо спившийся актер, либо сошедший с ринга боксер?
Ну, еще Майкл Бум.
Ну, давайте.
Федор Степанов.
На самом деле, я уже множество раз сегодня на этот вопрос ответил. И еще раз отвечу. Значит, мы находимся в западной финансовой системе. Запад всегда может обеспечить для ученого лучшие условия на своей территории. Почему? Или в Европе. Он всегда заплатит больше, он всегда даст инфраструктуру лучше, потому что он деньги не зарабатывает, потому что он ровно столько, сколько нужно, чтобы забрать это лучшего, обеспечить.
Это не так. Когда
Россия живет за свой счет, а Америка живет за счет других. У них концепция основная заключается в том, что все лучшее технологичное и так далее забирать себе, и пока доллар мировая валюта, они обеспечат условия лучше. И люди едут на лучшие условия, им дают лабораторию, им дают инфраструктуру,
скажу,
он едет и говорит, я не пропаду пример. Как ученый.
Конкретный пример.
Александр Минкин.
Когда Гейм и Новоселов, русские ученые, получили Нобелевскую премию за графен, это было потрясающее открытие несколько лет назад, я не знаю, 5-6-7.
Больше.
То их позвали немедленно в Сколково. Им предложили огромные зарплаты, превышающие то, что они там получали то ли в Англии, то ли в Голландии. Сейчас не помню, где их лаборатория была, мне все равно. Им предложили большие деньги, и они отказались, потому что им для работы не надо, для жизни не надо много денег, а вот для работы им нужны условия. Эти условия здесь не созданы. И вы не клевещите...
Какие условия?
Сейчас скажу.
Да.
Вы так сейчас сказали, что все ученые молодые уезжают за длинным рублем или за длинным долларом. Это не так. Они уезжают, привлеченные возможностью плодотворно работать. Вот чем они привлечены.
Вы намерены, что меня не слышите? Я в конце своего выступления сказал, что они не хотят пропасть как ученые, и поэтому едут в те условия, где они как ученые будут расти.
Почему
это
здесь
мной было сказано 2 минуты назад.
Почему
вы сейчас это взяли, отрезали и попытались интерпретировать первую часть моих слов выборочно.
Вот создано
точно так же, и к экономике России вы относитесь. Вы вырезаете какие-то позитивные составляющие и говорите только о плохом.
Я вообще могу эфир уступить этому господину, и пусть он торжествует.
Все равно не получится
сколько влезет.
Потому что 3 минуты до конца осталось.
Значит, ну, оставшиеся 3 минуты могу подарить. Значит,
не надо никому ничего дарить, сейчас
окружающая будем жизнь, уже. Окружающая жизнь доказывает всю, извините, все вранье ваше и таких, как вы. Вы просто обманываете годами все это врете, а результат... Ямы на дорогах, уезжающие ученые, бедные врачи и несчастные учителя.
Короткий ответ. В отличие от вас, мы не говорим, а делаем.
Делаете что? Особняки я в Майами?
Я вам привел пример реальной работы и реального результата.
Да, да, да. И снабжаете Дерипаску государственными деньгами.
Я запускаю голосование. Если вам ближе позиция Федора Степанова, вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе позиция Александра Минкина, вы голосуете 134-21-36. За Федора Степанова 134-21-35. За Александра Минкина 134-21-36. Префиксы в том и в другом случае один и тот же 8495. И быстро пройдусь по комментариям. Секунду. The Denant пишет. Сегодня наша программа. Программисты из МГУ выиграли чемпионат мира по программированию, пишет
отлично.
Наш слушатель. Супертурбина в Рыбинске развалилась на испытаниях, пишет 830-й. А ничего не разваливается, наоборот, последние задушили. А если что и собирается, так и из импорта, пишет 760-й. От какого европейского ига нужно избавиться, чтобы наши чиновники стали включать мозги? Мы сначала строим гигантские перинатальные центры в Подмосковье, а потом они стоят пустые, потому что нет персонала. Мы закупаем дорогущие томографы, но у нас нет даже терапевтов, которые на эти исследования могут направить и определить необходимость этого, пишет, например, Артем. Это комментарии нашей аудитории, но и голосование продолжается. Вам ближе позиция Федора Степанова, 134-21-35. Вам ближе позиция Александра Минкина, 134-21-36.
Дайте скажу, пока остались секунды. Знаете, почему
только что эфир свалки, хотели дарить, да?
Свалки вот эти
давайте.
Вот возмутили всю округу, и запах, и отравление, и прочее, прочее. Потому что люди обращались к Путину с жалобами, и он, услышав жалобу, закрыть эту свалку. Другие обратились, закрыть эту свалку. И закрывали, закрывали. Но Москва не стала производить меньше мусора. и на оставшиеся стали вываливать в разы больше. А то, что не умещается на свалке, вываливается в природу. Это не решение проблемы, когда президент закрывает свалку приказом.
Я напомню, что во время выборов губернатора Подмосковья в программе у Воробьева было закрытие свалок в качестве одного из пунктов. И еще
а
до
мусор-то
прямой линии.
Куда девать? Зашить задницу, ртом пойдет.
Да что ж такое-то?
А что я сказал?
Вот так просто. Останавливаем голосование. 9% на стороне Федора Степанова, 91% на стороне Александра Минкина. Спасибо за участие в дискуссии. С нами был Федор Степанов, Александр Минкин. Приходите. Спасибо. Еще.